новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 25, возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС достигло 12. Президентские выборы в Афганистане, назначенные на 20 августа, могут не состояться. Сегодня в подмосковном Жуковском открывается 9-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2009». Сегодня мы спрашиваем у вас, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня открывается международный авиасалон «МАКС-2009». За два дня до его открытия, 16 августа, в подмосковном Жуковском во время репетиции этого авиашоу столкнулись два истребителя из пилотажной группы «Русские Витязи». Трое летчиков, находившиеся в самолетах, успели катапультироваться. Один из них, командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко, погиб. В результате падения обломков самолета на дачный поселок сильные ожоги получили три человека. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. В результате аварии пострадали 8 дачных участков. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта». Можно ли проводить авиашоу вблизи населенных пунктов? Этот вопрос военному летчику первого класса, полковнику запаса Серику Амирханову, задала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
У нас аэродромы, они всегда расположены вблизи каких-то населенных пунктов. И наши пилотажные зоны, они тоже находятся всегда в районах населенных пунктов. В степи летать это уже невозможно. Авиашоу «МАКС» всегда было так организовано и безопасно проведено. В плане мер безопасности это опыт большой по проведению этих мероприятий. Я думаю, что здесь просто трагическая случайность. Не была бы эта деревенька где-то, может быть, там в 100 километрах от Москвы, может быть, другая. У самолета ему невозможно придумать всех мер безопасности. Аэродром Жуковский за время существования там летно-испытательского центра, там летчики-испытатели погибали, разбивались, и даже были случаи, что на город садились. Но никто его, этот летно-испытательский центр и взлетную полосу из Жуковского, никто даже не думал никогда ее закрывать. У нас мало действительно уделяется на сегодняшний день внимания авиации. У нас очень много летчиков, которые не летают по году, по два, по три. Плюс ко всему старая авиационная техника.
Это было мнение военного летчика первого класса, полковника запаса Серика Амирханова. Допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин задал жителям Саранска.
Толк в этих авиашоу я вообще не вижу. Может, они видят, там деньги крутятся, люди платят за что-то, лимонад покупают, пиво, опять же.
Я считаю, что нельзя. Нельзя рисковать собой и людьми, которые могут находиться на этой площади. У нас несколько лет назад в Саранске тоже было шоу и падал вертолет. Слава богу, что не было жертв.
Считаю, что тут надо, стоит. Поскольку это красиво, случаи все-таки с авариями, они единичные. И на моей памяти еще ни один из них не привел к большому количеству жертв.
Эти «Витязи» прилетали как-то к нам на праздник и показывали свое шоу. Вот лично мне было очень страшно. И я вот с ужасом представляла, что случилось бы, если эти самолеты упали на население, на город. И мое мнение, что над населенными пунктами, над городами такие шоу лучше не проводить, а проводить где-то в поле или в открытых местах.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числятся пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. Число сотрудников МЧС, участвующих в ликвидации последствий аварии, увеличено с 300 до 1200. В результате случившегося в понедельник полностью уничтожены три блока электростанции. По заявлениям властей, угрозы прорыва плотины нет. Причины аварии выясняются. Одна из основных версий – гидроудар в результате поломки оборудования. Ущерб, нанесенный ГЭС, оценивается в миллиарды рублей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
На Саяно-Шушенской ГЭС продолжается разбор завалов. На место прибыли специалисты центра «Спас». Данные о погибших меняются. Специалисты говорят, что люди могут оставаться в воздушных подушках. Под машинным залом около 20 помещений. В одном из таких мест обнаружили накануне еще одного работника ГЭС. Мужчина был переохлажден, но жив. Основной версией произошедшего остается гидроудар. Однако сейчас специалисты изучают посекундные распечатки действий автоматики Саяно-Шушенской ГЭС, черный ящик гидроэлектростанции. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления РусГидро Василий Зубакин.
Сейчас мы приготовили и анализируем распечатки системы АСУ-ТПЭК, в которых посекундно, как в черных ящиках самолета, зафиксированы все действия системы, так сказать, автоматики, как она срабатывала. И я думаю, что это прояснит нам в ближайшее время, как развивалась ситуация, где были ее, так сказать, истоки и что было дальше. И вот таким мозговым штурмом мы, так сказать, установим все эти причины для того, чтобы восстановление деятельности станции шло как можно большими темпами.
Валерий Зубакин добавил, что станция будет ремонтироваться в течение нескольких месяцев. Сейчас на ГЭС идет рабочее совещание с участием министра МЧС России Сергея Шойгу, министра энергетики России Сергея Шматко. В нем также участвует гендиректор «Русала» Олег Дерипаска. Напомним, два алюминиевых завода, расположенных в Хакасии, накануне после аварии на электростанции простаивали час. Что касается столицы Хакасии, Абакана, электроснабжение здесь полностью восстановлено, хотя накануне света не было в половине крупных районов города. В многоэтажках отключили лифты, а население призвали экономить электричество и не пользоваться энергоемкими приборами. Заместитель мэра Абакана по жилищно-коммунальным вопросам Виктор Константинов сообщил, что дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также из других территорий, в частности, с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС. Электроснабжение нормализовано, сказал Виктор Константинов. Перебои не прогнозируются. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
К этой теме мы еще вернемся после краткого выпуска новостей 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числятся пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. США и Евросоюз выразили соболезнования пострадавшим правительству и народу России в связи с терактом в Назране. Грузия сегодня официально перестанет быть членом СНГ. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Время политики». Вот некоторые темы. Региональные выборы. Репортажи из республики Мариэл, Благовещенском, Астрахани. Социальная нестабильность в Иркутской области и на Южном Урале. Идет ли Россия от Пикалева к Новочеркасску? Комментарий Евгения Гантмахера. Станет ли Ульяновск Симбирском? Ведущий программы Михаил Соколов. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Расскажите нам, о чем же пойдет речь в сегодняшних дневных выпусках на Радио Свобода.
Ну, без сомнения, одна из главных тем и тем, о которой вы обещали, что мы вернемся в этом часе, это расследование причин аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Наш корреспондент в регионе Екатерина Чернышова следит за ситуацией. Она будет присылать репортажи для наших дневных информационных выпусков. Итак, по последним данным, 12 человек погибли, более 60 числится пропавшими без вести в результате этой аварии. Это данные, которые сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. В ликвидации последствий аварии участвует уже не 300 спасателей, а 1200. Напомню, в результате аварии полностью уничтожены три блока электростанции. Накануне поздним вечером премьер-министр России Владимир Путин побывал в Национальном центре управления кризисными ситуациями, где он провел совещание по поводу этой аварии. И, как сообщается, по оценке одного из участников этого совещания, восстановление станции займет минимум 4 года, а ущерб, нанесенный гидроэлектростанции, оценивается в миллиарды рублей. Причины аварии сейчас выясняются. Одна из основных версий – гидроудар в результате поломки оборудования. И, как говорят эксперты, причиной этой аварии мог стать как человеческий, так и технический фактор. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС дала повод экологам говорить о целесообразности независимого мониторинга состояния плотин российских гидроэлектростанций. И моя коллега Евгения Назарец побеседовала о типичных проблемах, которые становятся или могут в будущем стать причинами серьезных происшествий на объектах гидроэнергетики с руководителем энергетического отдела Greenpeace России Владимиром Чупровым. Давайте послушаем это интервью.
Владимир, что с точки зрения экологов является существенным как в процессе строительства, так и обслуживания и дальнейшего мониторинга состояния гидроэнергетических объектов и крупных гидрогеологических сооружений, и вот в случае с ГЭС, прежде всего, конечно, плотин?
Во-первых, считается, что вот если плотину построили, то навечно она может стоять, и это чистая энергия и так далее. На самом деле это не так. Срок жизни тела плотины, как правило, 100, может, больше лет, после чего она по естественным причинам начинает потихонечку разрушаться, что требует вообще дальнейшего суждения, что же делать с ней дальше. Проблема это не такой далекой перспективы, как нам кажется, потому что многие плотины строились в середине и раньше прошлого века. Это значит, что в ближайшие 20-30-40 лет те советские плотины, которые были построены примерно там 70-80 лет назад, они уже будут, скажем так, требовать обсуждения, что же с ними делать дальше. При эксплуатации возникает вопрос вот тех самых аварийных ситуаций, которые сейчас сложились, например, на Саяно-Шушенской ГЭС. И насколько известно, не только там такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, как в нашем случае, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте. Вот у нас классический пример – это Вилюйская ГЭС. Тело плотины держится на вечномерзлых породах, оно всегда под угрозой риска. Сверх этого – это сейсмоопасность. Любой горный регион, Саяно-Шушенская ГЭС не исключение, это риск того, что тело плотины может быть разрушено от подземных толчков.
Владимир, а у экологов есть ли возможность, если не следить, то хотя бы наблюдать за состоянием объектов гидроэнергетики, в нашем обсуждаемом случае, плотин?
Гидротехнические объекты находятся вне внимания экологов. Информация о состоянии гидротехнических сооружений является информацией для служебного пользования. По понятным причинам, и это абсолютно корректно. Но по этой же причине широкая общественность не имеет доступа к информации о состоянии вот этих сооружений. Хотя, может быть, это неправильно, потому что, например, по атомным станциям мы работаем. Возможно, что здесь ситуацию тоже нужно менять, открывать информацию о состоянии этих плотин, может что-то предлагать. Как минимум то, что экологи делают сейчас, это попытка помочь правительству, компаниям избежать ошибок, результаты которых мы наблюдаем сегодня, например, в Саяно-Шушенской ГЭС при планировании, проектировании новых гидроэлектростанций. Ну вот классический пример – это Ивентийская ГЭС, где предполагается строительство плотины высотой 200 метров. Экологи, общественность уже обнаружили ряд инженерных ошибок, которые были допущены при проектировании. Так, по одному из вариантов затопления и строительства плотины, мы обнаружили, что вода будет переливаться через водораздел, и затоплению подлежит огромное до нескольких миллионов гектар территория правого берега реки Енисей. Вот, например, такой момент. Состояние вечно мерзлых грунтов, очень ненадежная основа для таких сооружений. Это проблема, связанная с трещиноватостью вообще геологической структуры того места, где будет стоять плотина. Это сейсмоопасность. Это даже такой момент, как наличие в зоне затопления подземных ядерных взрывов. Как поведут себя вот эти камеры с радиоактивным рассолом на глубине несколько сот метров, проникнет ли туда вода, попадет ли она в водохранилище. Все это должно стать центром внимания, но, к сожалению, пока у нас не получается диалога по Ивентийской ГЭС с компанией «Русгидро». Вместо этого мы получаем обвинение в экстремизме, хотя это, наверное, признак того, что мы правы.
Говорил руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия Владимир Чупров. С Владимиром беседовала моя коллега Евгения Назарец. Ну и добавлю, что в правительстве Хакасии говорят, что ситуация в районе уже под контролем и опасности для жителей республики нет. В дневных информационных выпусках над этой темой будет работать наш корреспондент Любовь Чижова. Еще раз добавлю, что это одна из наиболее важных тем. Сегодня открывается международный авиасалон МАКС-2009, подготовка к которому была омрачена авиакатастрофой, в результате которой погиб один из пилотов. В итоге в авиашоу не будут участвовать группы русских «Витязей», и это единственное, как говорят организаторы, изменение в программе. Не буду останавливаться на этом подробнее, так как это одна из главных тем вашей программы, Лейла. Ну и еще наш корреспондент Максим Ярошевский займется судьбой моряков сухогруза «Арктик Си», который был найден в Атлантике. Как вы слышали в новостях, моряки должны вылететь в Россию из Кабо-Верде. Сухогруз под флагом Мальты, пропавший более 2 недель назад, был найден российским военным кораблем, и, как сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков, экипаж судна, все 15 российских моряков живы и здоровы. Ну, пожалуй, вот такие наиболее важные темы сегодня в нашем эфире будут.
Спасибо, Михаил. О главных событиях сегодняшнего дня нам рассказал мой коллега Михаил Соленков. А мы продолжаем нашу программу. Барак Обама прогнозирует длительную операцию в Афганистане. Это одна из главных тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама предупредил в понедельник, что пребывание американских войск в Афганистане может затянуться, и призвал американцев к терпению. С подробностями Алан Давыдов.
Барак Обама в понедельник выступил на съезде американских ветеранов зарубежных войн в Финиксе, штат Аризона. Президент не говорил конкретно о том, как будет меняться его стратегия действий в Афганистане. Вместе с тем он попытался дать ответ критикам, утверждающим, что американские военные могут увязнуть в Афганистане, который, возможно, станет для них вторым Вьетнамом. Мы не должны забывать о том, что у нас нет альтернативы. Мы ведем войну в Афганистане в силу необходимости. Те, кто атаковали Америку 11 сентября, замышляют новые атаки. Если не принять меры, движение «Талибан» предоставит еще лучшее убежище для «Аль-Каиды», где она будет вынашивать планы по уничтожению большего числа американцев. Так что это не просто война, достойное сражение. Это первостепенные условия для защиты нашего народа. Это утверждение президента Обамы резко контрастирует с его критическим отношением к войне в Ираке, которую, как он считает, можно было избежать. Обращаясь в понедельник к 5,5 тысячам ветеранов войн и членам их семей, Обама подтвердил свое обещание вывести все войска из Ирака к концу 2011 года. Признав рост числа жертв среди американских военнослужащих в результате начала реализации его плана активных действий в Афганистане, Барак Обама настаивал на том, что этот план является правильным и своевременным. Сражения стали более ожесточенными, и в них гибнет больше американцев. Как я и говорил, объявляя ранее о новой стратегии по Афганистану, впереди у нас больше трудностей. Повстанческое движение в Афганистане появилось не вдруг, и мы не разгромим его в одночасье. Победа придет не скоро, ее цена будет немалой. За пределами зала, в котором проходил съезд ветеранов, в эти же минуты проходили выступления тех же либеральных общественных групп, что в свое время осуждали президента Буша за войну в Ираке. Сейчас они критикуют Обаму за эскалацию боевых действий в Афганистане, за направление туда дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Некоторые из самих ветеранов говорят, что хотели бы больше знать о стратегии Обамы в отношении Афганистана, говорит участник съезда в Финиксе Дэниел Вивейрос. Хочу надеяться, что президент не приукрашивает ситуацию. Для нас, ветеранов, конечно, убедительнее, когда мы сами все видим. Но если президент сам убежден в том, что говорит, и будет следовать своим словам, что ж, буду только очень рад. Новый командующий силами НАТО в Афганистане, американский генерал Стэнли МакКристал, в настоящее время готовит исчерпывающий доклад о положении дел. И близкие к Пентагону источники не исключают, что генерал может запросить тысячные подкрепления для ведения боевых действий с талибами.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник Уолл-стрит испытал крупнейшее за последние полтора месяца потрясение. Основные биржевые индексы, отражающие курсы акций, упали, несмотря на статистику, свидетельствующую об оживлении экономической активности. Но инвесторы, ставшие в последние 5 месяцев свидетелями крупнейшего за 70 лет скачка стоимости акций, решили обратить внимание на негативный феномен. Внезапное падение оптимизма у американского потребителя и хуже ожидавшихся квартальные результаты ведущих торговых сетей. Сейчас многие из профессионалов Уолл-стрит не скрывают опасений, что 50-процентный скачок курсов акций, более чем 100-процентный рост стоимости нефти и металлов за считанные месяцы не оправдан, что инвесторы, как это нередко бывает, стали жертвой фантазии, и им придется в ближайшее время столкнуться с грубой реальностью. Как объяснить эти противоречивые данные? Можно ли твердо сказать, что экономика укрепляется и лучшие времена совсем близко, за углом? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
С одной стороны, финансовое состояние экономики не улучшилось. С другой стороны, возникли факты, показатели, что мировая экономика выходит из рецессии. Вдруг совершенно неожиданно в Соединенных Штатах, в самых уязвимых отраслях экономики, а именно в промышленности, начался небольшой даже экономический подъем в последние полтора месяца. Вот это парадоксальное обстоятельство, объяснить это очень трудно, потому что усилия Федеральной резервной системы пошли на спасение банков банков, финансовых учреждений. Это, по-видимому, сработало. Но кредит не увеличился, и банки до сих пор держат почти триллион долларов просто на счетах в Федеральной резервной системе, а вовсе не выдают кредиты. То есть откуда экономике расти, совершенно непонятно.
Но ведь многие профессионалы сейчас напоминают, что во времена Великой депрессии внезапный подобный скачок рынков и кажущееся оживление экономики обернулось новым падением и полутора десятилетиями стагнации.
Да. Поскольку сейчас из-за огромных денежных вливаний в экономику Федеральной резервной системы ожидается инфляция и начали расти процентные ставки, то Федеральная резервная система неизбежно вынуждена будет тоже поднять свои ставки, скажем, через полгода, и тогда маятник снова качнется в противоположную сторону и будет новая рецессия. Вы вспомнили 30-е годы. Действительно, в 30-е годы, сначала в 1931 году, потом после 1933 года было еще два дополнительных спада, две рецессии. Поэтому очень часто говорят о том, что рецессия может как бы идти как вот эти американские иголки, вниз-вверх, вниз-вверх.
Ну а пока инвесторы, как и всегда в подобных ситуациях, пытаются уяснить, является ли падение акций первым признаком нового затяжного спада, либо это здоровая непродолжительная коррекция. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий программы Александр Генис. Война в Ираке на экране. Мусульмане в Европе. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Чего нам ждать и бояться от умных машин. Школа писателей. Беседа с Владимиром Гандельсманом. 40-летие Вудстока. Вот некоторые темы программы «Поверх барьеров. Американский час». Я напомню, что она начнется в 14 часов 7 минут. А сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, а также на пейджер в Москве 660-1055. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже через 5 минут, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числятся пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. Число сотрудников МЧС, участвующих в ликвидации последствий аварии, увеличено с 300 до 1200. Разрушены 3 блока электростанции. Точные причины аварии выясняются. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы этого министерства, сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев. Ранее президент России Дмитрий Медведев в связи с крупным терактом на Зране отстранил от должности прежнего министра Руслана Мириева. США и Евросоюз выразили соболезнования пострадавшим правительству и народу России в связи с терактом на Зране. В понедельник утром там в результате взрыва, совершенного смертниками, погибли 20 и были ранены 140 человек. Грузия сегодня официально перестанет быть членом Содружества независимых государств. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, о выходе Грузии из состава СНГ президент Михаил Саакашвили заявил на митинге в центре Тбилиси 12 августа 2008 года. По словам Саакашвили, Грузия не может оставаться в одном содружестве с агрессором. Моряки сухогруза «Арктик-Си», найденного в понедельник в Атлантике, вскоре вылетят в Россию из Кабо-Верде, островов Зеленого мыса. Сухогруз, пропавший более 2 недель назад, был найден российским военным кораблем. Обстоятельства случившегося с «Арктик-Си» выясняются. В Якутии 6 детей, вернувшихся с отдыха в Болгарии, госпитализированы с подозрением на грипп H1N1.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня минутой молчания откроется международный авиасалон «Макс-2009». За 2 дня до его открытия, 16 августа, в подмосковном Жуковском во время репетиции авиашоу столкнулись 2 истребителя из пилотажной группы «Русские Витязи». 3 летчиков, находившиеся в самолетах, успели катапультироваться. Один из них, командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Ткаченко, погиб. Его похороны пройдут в среду. Уже известно, что у полковника Игоря Ткаченко представят государственной награде. Наш корреспондент Вера Володина расскажет об открывающемся сегодня «Максим-2009».
По прогнозам экспертов, на авиасалоне «Макс-2009» самый крупный контракт ожидается с военно-воздушными силами России. Речь идет о 48 истребителях Су-35. По официальным сведениям из ведомства военно-воздушных сил, треть истребителей ВВС не летающие, а многие предприятия авиаотрасли, с другой стороны, переживают трудные экономические времена. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров рассказал о том, что в первую очередь заинтересует участников выставки. Сначала о гражданской авиатехнике.
Несомненно, интерес будет представлять первые реальные самолеты «Сухой Суперджет» регионального класса, которые впервые демонстрируются будет российской публике не только на земле, но и в воздухе. На земле тоже, в общем, это уже будет просто абсолютная новинка. Раньше этот самолет демонстрировался в Париже в воздухе, а в Жуковском на земле будет демонстрироваться с полностью смонтированным пассажирским салоном, то есть представители авиакомпании впервые будут иметь возможность увидеть эту машину вживую. Вторая новинка в области гражданской авиатехники – это самолет Ан-148, тоже регионального класса, несколько меньше вместимости.
Этим, по мнению Алексея Комарова, список новинок исчерпывается. Прочие – модификации существующей техники и коммерчески нереализованные образцы, переходящие от одного МАКСа к следующему. Из военной техники главное внимание тоже двум самолетам.
Фирма «Сухого» будет демонстрировать многофункциональный истребитель Су-35. Фирма «Микояна», также известные истребители-строители, представит на этой выставке истребитель МиГ-35. Это тоже новое слово. Это тоже практически модификация предыдущих моделей истребителей МиГ-29, в частности. Но так же, как и Сухой-35, и МиГ-35, только внешне напоминает своих предшественников, а внутренне это абсолютно новые самолеты с совершенно новым оружием, с новыми системами обнаружения противника, защиты, с новыми радарами, с новыми кабинами экипажа. То есть это просто большой шаг вперед.
Организаторы авиасалона ожидают самого большого наплыва посетителей в субботу, не менее 200 тысяч человек. Заявлено, что пропускная способность выставки стала лучше, на треть увеличено число оборудованных КПП, настолько же увеличилось число мест досмотра и стало больше стояночных мест для автотранспорта. Но самые главные гости на МАКСе известны заранее. Это покупатели авиатехники, представители вооруженных сил различных стран и гражданские авиаперевозчики. Известно также, что из-за финансового кризиса число участников МАКСа 2009 по сравнению с Максом 2007 уменьшилось. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Можно ли проводить авиашоу вблизи населенных пунктов? Сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, и вот как на этот вопрос ответили майоровы. При нашей безалаберности, головотяпстве и неподготовленности, наверное, это недопустимо. Один из опрашиваемых сказал, что толку в этих шоу нет. Это не так, но не в наших сегодняшних условиях. А сейчас до нас дозвонился Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Вот мне кажется, что надо смотреть в корень проблемы, потому что вопрос-то, конечно, тривиальный. Если самолеты будут падать, ну, пускай уж не населенные пункты, но важно, чтобы они не падали. И вот мне кажется, что то, что в гражданской авиации не все в порядке, что там авиационная промышленность практически на нуле, это всем известно, что там с военной авиацией, я не очень в курсе. И, насколько я знаю, еще не очень хорошо с подготовкой летного состава. У них недостаточно летных часов для подготовки. И вот мне кажется, что это все связано с общим состоянием нашей государственной системы. Это и гнилой государственной системы. Такой один частный вопрос к авиационной промышленности, по-моему, решить в принципе невозможно. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. До нас дозвонился Павло из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павло.
Доброе утро, господа. Мне пришлось служить в ПВО. Но это, правда, было сравнительно давно. Но все равно мы имели дело с истребителями. Так вот, полеты на бумаге сильно отличались от реальных полетов. В реальных полетах была масса непредвиденных случаев, были аварии. То есть полеты истребителей – это небезопасная вещь. Для публики широкой они особенно-то интереса не представляют, кроме как для детей, которые все новое видят, вот раздевают. А опасность очень большая. То есть смысла я не вижу большого в том, чтобы посмотреть на самолет. В кино надо смотреть такие вещи.
Это было мнение Павла из Екатеринбурга. К нашей дискуссии сейчас присоединится Наталья из Москвы. Наталья, доброе утро.
Утро доброе. Вы знаете, я вот все пыталась понять, а для чего это все происходит. И вчера, наконец-то, где-то специалиста ответ услышала, что, собственно, это не нужно шоу, но это вот гордость страны обозначает, это последнее достижение интеллекта и техники выявляет. В общем, гордость прозвучала. Я не знаю, о какой гордости можно на данном этапе говорить. По-моему, что согласно информации, списанные детали сбитых самолетов на фоне коррупции создают условия летающих гробов, я их называю, потому что опасно. То же самое и здесь. Действительно, не налеты у них там, все нарушается. Некоторые так вообще полуспециалисты в этой области. Да, понятно, что это асы. Понятно, что они показывают высший пилотаж, но нужно их отводить, естественно, от близлежащих домов, потому что инцидент есть инцидент. Мало ли что случится. Но когда 8 дачных участков, обезумевший мужчина, который стал бродить по участку, и женщина, которая в муках, теперь 80% ожога погибает, то зачем мне такие шоу и какую такую гордость мы демонстрируем? Нам нужно вот олигархов, которые в офшоры выводят все и под видом помощи потом, согласно своей хитрой конструкции, получают помощь, привлечь как-то, чтобы они поднимали страну. А если нет, то такой власти, вот пускай пирули они выписывают на таких гробах и сами потом за все отвечают и на свои дома рушатся. Вот такое мое мнение.
Это было мнение Натальи из Москвы. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, можно ли проводить авиашоу вблизи населенных пунктов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас ко мне присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
О чем пишут сегодня российские газеты?
Ну, центральные заголовки российских газет сегодня, конечно, сенсации не представляют собой. Ожидаемые темы и темы грустные. Показательной в этом смысле является первая полоса газеты «Коммерсант». Товарищество по несчастью. В этом материале «Коммерсант» рассказывает о том, что владельцы участков, на которые упали самолеты, разбившиеся на Максе, будут сами оплачивать убытки. Смертник подвез смерть прямо к милиции. Это рассказ о теракте, который произошел в Назране. И, наконец, плотина замедленного действия. Так называется заметка, рассказывающая о том, что даже на совещании у премьер-министра Путина не удалось оценить масштабы аварии, произошедшей на Саяно-Шушенской ГЭС. Одна заметка на первой полосе «Коммерсанта» отличается от всех остальных первых полос. Пресненский суд исполнил волю Голландского. Я думаю, что в других обстоятельствах этот материал стал бы самым сенсационным. Голландский суд преследует бывшего конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна, требует с него штраф в 500 000 евро. Возможно, на этой публикации мы позже остановимся подробнее. Газета «Ведомости», «Страх улицы», так называется статья, в которой рассказывается, что миллионы людей по всему миру боятся увольнений, но в россиянах этот страх сильнее, чем в англичанах, французах и гражданах Соединенных Штатов. Еще один материал на первой полосе газеты «Ведомости» – «Оружие вместо машин». Речь идет о намерениях Министерства промышленности и торговли изъять деньги из программы стимулирования спроса на автомобили и передать эти средства в промышленность. В какую промышленность? Не секрет для журналистов «Ведомости». Прежде всего, эти деньги пойдут производителям оружия. Независимая газета публикует на первой полосе Это и материал, и заголовок, и анамнез, и диагноз в двух строчках. Запад сдвинулся с мертвой точки, Россия остается на дне. Речь идет о том, что экономики ведущих стран мира подают признаки жизни, подают признаки выздоровления. В России таких признаков не наблюдается. Газета «Газета» обращается к еще одной популярной теме и, на мой взгляд, заслуживает приза за лучший заголовок сегодняшнего дня. Министерство обороны выясняет, откуда дровишки у «Арктик Си». Речь идет в этом материале о том, что началось дознание обстоятельств происшествия с сухогрузом, с российским экипажем и загадочным грузом на борту. «Новое известие». Здесь центральный материал. Это публикация известного журналиста и правозащитника Зои Световой. Он называется «Смягчить нравы», и речь в нем идет о том, почему в России так плохо действует механизм помилования. И, наконец, наш родной официоз «Российская газета». Две, на мой взгляд, оптимистические заметки. «Автомобили с темным прошлым» – это решение Конституционного суда запретить ГИБДД снимать с учета нерастаможенные автомобили. И рассказ о том, что Алиса Фрейндлих получила приз за роль в фильме о Иосифе Бродском. Вот так выглядит в первом приближении информационная картина сегодняшнего дня.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был мой коллега Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы через полчаса. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время напомнить заголовки главных событий к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, 12 человек погибли, более 60 числятся пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Первый заместитель министра внутренних дел Ингушетии Валерий Жирнов назначен исполняющим обязанности главы МВД республики. США и Евросоюз выразили соболезнования пострадавшим правительству и народу России в связи с терактом в Назране. Грузия сегодня официально перестанет быть членом СНГ. Моряки сухогруза «Арктик Си», найденного в понедельник в Атлантике, вскоре вылетят в Россию. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы». Бюджет Петербурга в условиях кризиса был секвестрирован трижды. Но эксперты полагают, что настоящей антикризисной программы в городе нет. И что страдают от этого в первую очередь работники бюджетной сферы. Учителя, врачи, воспитатели детских садов. В то же время город не отказывает себе в дорогостоящих праздниках, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Сокращение городского бюджета становится весьма ощутимыми для многих петербуржцев. Федеральное финансирование доплат учителям и участковым врачам сокращено на 10%. На деле это означает, что серьезно пострадают те врачи и учителя, которые работают больше, чем на ставку, а таких большинство. Чиновники городского правительства утверждают, что реального сокращения доходов бюджетников не произойдет, но депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева с этим не согласна.
Впрямую сокращены надбавки за классное руководство, их просто нет. И в целом сокращение фонда оплаты труда на 10%. Значит, они формально оставляют тариф. Там несколько отличается финансирование у здравоохранения, образования и других. У здравоохранения у них там система медстраха существует. Что-то они получали по линии медстрахования, а что-то платил город отдельно. Допустим, в тариф не включались расходы на коммунальные услуги. По образованию у всех были плюсы к зарплате, к тарифу. Еще 25% у учреждения на тарифную часть, которые они они имели возможность распределять в соответствии со своими критериями. Плюс они давали определенные надбавки, которые раньше всегда были у учителей там, за проверку тетради, за метод кабинета. Сейчас сокращают фонд, сокращают вот эту надтарифную часть, сокращают вакансии. Что значит сокращение вакансий? Вот у вас есть фонд оплаты труда, вот у вас есть вакансия. Учитель не работает на 18 часов ставку, он работает больше. На полторы, на две ставки. На ту ставку, на которую он работает, это же вакансия или врач.
В принципе, эти процессы идут во всех регионах, но для Петербурга они оказались особенно болезненными.
В Петербурге очень резко сократилась доходная база. В 2,5 раза сократился налог на прибыль. В целом идет сокращение доходной базы на 30%, в Петербургу больше.
Секвестирование петербургского бюджета вызвало недоумение у сотрудника Института экономической стратегии Российской академии наук Сергея Побываева.
Никакого прогноза сделано не было, я так понимаю, не было сделано анализа. Второй момент – это совершенно не антикризисный характер, потому что любая современная антикризисная программа, она предусматривает как минимум 3 обязательных пункта. В первую очередь защита населения от вымирания. Защита физического существования. Второе – защита точек роста будущего и приоритетных отраслей. Третье, так сказать, наличие системы санации рынка, потому что полуразвалившиеся предприятия, они сковывают ресурсы и не дают их использовать в период оживления. Второй, третий пункт начисто отсутствует в бюджете. Теперь защита от вымирания. У нас здесь в 5 раз уменьшилось финансирование населения коммуналок, на 18% расходы по оплате ЖКХ, на 42% обеспечение жилье ветеранов-инвалидов, на 70% на приобретение жилья для очередников, на 26% на пожарную безопасность, образование на 18,8%, здравоохранение в целом на 21%, при этом на 20% сокращена программа по борьбе со СПИДом, на 36% по онкологии, на 79% сокращены расходы на реализацию плана неотложных мероприятий по социальной профилактике туберкулеза, на 39% на предупреждение отрицательных социальных последствий психических заболеваний. При том, что Петербург является одним из лидеров по заболеваемости СПИДом, что только в прошлом году, так сказать, удалось достичь позитивной динамики в борьбе с туберкулезом, а теперь приходится все отыгрывать обратно.
В то же время никакому секвестру не подверглись городские праздники, на которые остались заложенные средства 331 миллион рублей.
Если, с одной стороны, умирают дети, а с другой стороны, проводятся праздники, то никакого позитивного развития имиджа вот такой территории не будет.
Деньги не сняты ни со строительства грандиозного стадиона, ни с морского фасада, ни с западного скоростного диаметра, хотя средства на ремонт и строительство обычных дорог сильно сокращены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Президентские выборы в Афганистане, назначенные на 20 августа, могут не состояться. Власти не гарантируют безопасность избирателям на половине территории страны. Сегодня в стране официально зарегистрирован 41 кандидат в президенты. Основным претендентом остается действующий глава государства Хамид Карзай. О предвыборной ситуации в республике в интервью моей коллеге Малике Рахмановой рассказал афганский журналист, обозреватель «Радио Свобода» Зариф Назар.
Это вторые выборы в истории Афганистана после свержения режима талибов. Среди населения существуют противоречивые мнения. Большинство простых людей считают, что выборы могут не состояться, так как в некоторых южных частях Афганистана, в которых сосредоточены силы талибан, это не менее 12 районов, нет возможности провести выборы. Министерство внутренних дел Афганистана обнародовало карту, на которой обозначена небезопасность. Безопасная часть страны – это почти половина территории Афганистана. Такое положение вещей вызывает озабоченность у населения. Кроме того, талибы распространили предупредительные листовки с угрозой расправы над теми, кто собирается участвовать в выборах. По тем сообщениям, которые к нам поступают, можно сделать вывод, что люди все же надеются. Выборы состоятся, и они примут в них участие. Кроме того, в эти дни международные наблюдатели, к примеру, Калайда и Холбрук, заявили, что выборы, несмотря ни на что, должны состояться. Примерно 100 тысяч солдат международных военных сил и около 200 афганских военнослужащих будут следить за порядком в Афганистане в предвыборные дни.
Предвыборная ситуация в Афганистане как-то отражается на жизни простых людей?
С демократической точки зрения, выборы хорошо отразятся на жизни народа. В течение 30 лет в Афганистане шла война, и правительство часто менялось силовым способом. Но постепенно ситуация выправляется. Люди возлагают надежды на нового президента и ожидают от него улучшения жизни, появления рабочих мест для малоимущих слоев населения.
Какие принципиальные отличия существуют, на ваш взгляд, между предстоящими выборами в Афганистане и выборами, прошедшими в стране в 2004 году?
Отличий много. Прежде всего, это то, что режим талибов в те годы был только что свергнут, и это были первые выборы в Афганистане. Население возлагало большие надежды на Карзая и других кандидатов. За прошедшие 5 лет эти проблемы стали волновать людей еще больше. Например, большинство в Афганистане сегодня недовольны режимом Хамида Карзая. Второе отличие, что у людей есть альтернативный выбор. И третье отличие – это то, что за 5 лет Карзай не сумел сломить талибан. За прошедшие 5 лет миллиарды долларов были предоставлены в помощь Афганистану, но простые люди не увидели пользы от этих денег. Они достались богатым дельцам или попали в руки мафии. Так что нынешние выборы очень важны для страны. Если новое избранное руководство не сможет улучшить жизнь в Афганистане, ситуация кардинально ухудшится.
О предвыборной ситуации в Афганистане в интервью моей коллеге Малике Рахмановой рассказал афганский журналист, обозреватель «Радио Свобода» Зариф Назар. Первый час программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о попытках Нью-Йорка стать городом велосипедистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 170 миллионов номеров кредитных и банковских карточек были похищены 28-летним Альбертом Гонсалесом в связке с 2 российскими хакерами. Нью-Джерсийская прокуратура объявила в понедельник о раскрытии крупнейшей в истории интернетной торговли кражи индивидуальной финансовой информации, предъявив дополнительное обвинение Гонсалесу, который прежде обвинялся в краже 40 миллионов номеров кредиток. Гонсалес, бывший осведомитель специального отдела ФБР по борьбе с интернетными преступлениями, обвиняется в том, что, помогая одной рукой ФБР, другой он руководил группой хакеров, которые сравнительно простым способом перехватывали информацию в магазинах во время передачи ее с кассовых аппаратов на компьютерные серверы. Среди жертв – некоторые из крупнейших американских торговых сетей. Собранные сведения переправлялись затем в Калифорнию, Неваду, Голландию, Латвию и Украину, где похищенные кредитные карты использовались для различных покупок и транзакций. Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнот были найдены слабые следы кокаина. Таков результат необычного тестирования, проведенного учеными Массачусетского университета. Их вывод тревожен. Это результат высокой популярности наркотика в США и других странах. В результате роста электронных расчетов круг применения наличности сужается. 9 из 10 американских банкнот либо использовались при покупке кокаина, либо при его потреблении. В больших городах больший процент денег помечен кокаином. Подобная проблема существует в Канаде и Бразилии, где также были проведены исследования. По словам специалистов, такие тестирования могут сослужить добрую службу, помогая отслеживать тенденции в наркотических пристрастиях разных регионов. Здоровью честных граждан использование этих купюр не представляет угрозы. Что-то вроде отношений любви и ненависти складываются между нью-йоркцами и велосипедом, рассказывает Ян Рунов.
За последний год количество велосипедистов увеличилось в Нью-Йорке на 35%. Сейчас в 8-миллионном городе насчитывается 185 тысяч велосипедистов. Свой двухколесный вид транспорта они считают самым здоровым, самым дешевым и самым экологически чистым. Городские власти Нью-Йорка всячески способствуют развитию велосипедного транспорта. Велодорожки опоясали чуть не весь Манхэттен. Глава транспортного управления города Джанет Садик-Хан сама ездит на работу на велосипеде. Под ее руководством отведенные для велосипедистов полосы на дорогах превысили 670 километров. Такого нет ни в одном другом городе Соединенных Штатов. Велосипедисты ликуют. Но их радость не разделяют водители автомобилей, встревожены и пешеходы. О плюсах и минусах велосипедного транспорта в большом городе рассуждает сотрудник Нью-Йоркского отделения Американской автомобильной ассоциации Роберт Синклер.
Байкинг
Благодаря велосипедистам, конечно же, снижается загрязнение воздуха, уменьшаются автомобильные пробки на дорогах, и, наконец, этот вид транспорта намного экономнее для самих потребителей. В то же время Нью-Йорк для очень серьезных, ловких, умелых велосипедистов с отличной реакцией, с хорошим зрением. По закону, велосипед — это транспортное средство, поэтому велосипедисты обязаны соблюдать правила дорожного движения, точно так же, как, скажем, водители мотоциклов. К сожалению, из-за экономических проблем в Нью-Йорке не хватает дорожных полицейских, которые бы штрафовали велосипедистов-нарушителей. Впрочем, вину в создании аварийных ситуаций делят все нарушители — и велосипедисты, и автомобилисты, и пешеходы. В Нью-Йорке пешеходы очень часто переходят проезжую часть на красный свет. Автомобилисты говорят по телефону, превышают скорость, не останавливаются на знаке «стоп». Нью-Йорк — очень трудный город для всех.
По данным исследования, проведенного городским университетом, велосипедисты — одни из самых злостных нарушителей правил дорожного движения. 37% велосипедистов едут на красный свет, не более трети надевают шлем безопасности, и всего четверть велосипедистов включают габаритные огни ночью. Случаи наезда велосипедистов на пешеходов тоже увеличиваются. В Нью-Йорке велосипедистов, едущих против автомобильного движения, проскакивающих на красный свет и нарушающих другие правила, называют «велокамикадзе». По данным исследования, проведенного городским университетом,
этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, допустимо ли проведение авиашоу вблизи населенных пунктов. Сегодня открывается 9-й международный авиационно-космический салон МАКС-2009. Вот как на этот вопрос ответил Иван. А кому нужно мероприятие вдали от населенных пунктов, если попасть на него смогут только владельцы личных вертолетов? Сейчас зачитаю несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Добрый из Петербурга. Авиашоу проводится среди массы зрителей, нередко вблизи жилых домов, как в Америке, как в Европе, так и в России, бывают случаи трагедии. Но не стоит по этому поводу ругать нашу власть. А где сейчас нежилые районы? В Арктике. Там мы не можем проводить авиашоу, пишет Алексей из Владивостока. Нина из Жуковского. Нет, нельзя. Речь не о зрителях, а о жилых районах. У зрителей есть выбор. Они могут приехать или не приехать. А жители – заложники, и не только того, что в небе. В следующем части нашей программы мы продолжим эту дискуссию.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.